Добрый день, господа, это Юлия Латынина, и я с радостью представляю на нашем канале Наталью Васильевну Зубаревич, знаменитого экономиста, географа, профессора МГУ. Ну, Наталья Васильевна, вот экономический географ.
Ну да.
Вы так... Мне кажется, что правильнее было сделать... ударение на экономике, потому что, как я понимаю, мы будем сейчас обсуждать именно социально-экономические показатели развития Российской Федерации за предшествующий квартал. Напоминаю, во-первых, всем подписчикам.
Январь-июль. Последнее.
За январь.
Январь-июль, да. Вы как бы первое место, где я это озвучу.
Я, честно говоря, очень рада и польщена. Я напоминаю, во-первых, всем делиться этим видео, потому что просто то, что всегда говорит Наталья Васильевна, это вот потом начинают просто повторять все. Так, одну секундочку, что у нас, Даш? Да, что у нас случилось с эфиром? У нас,
вы подписали все нормально, а да. Вас при этом все время было слышно.
Да, значит, потому что это начинают повторять все, поэтому пишите вопросы, может быть, мы успеем их задать. А напоминаю, что Наталья Васильевна в прошлые разы говорила о том, что российская экономика очень неплохо себя чувствует, учитывая, ну, все сопутствующие обстоятельства. И теперь я просто, после этого краткого введения, передаю вам слово.
Это называется «Сказала и огребла по полной программе». Ну, что теперь делать, да? Ну, те, кто не верит российской статистике, могут выключить вещание, расслабиться и жить в своей картине мира. Так проще и удобнее. Те, кто понимает, что статистика, ну, есть ложь, большая ложь и статистика, но все-таки со статистикой можно работать и вылавливать из нее то, что реально. Вот, поэтому я их приглашаю продолжить слушать эту передачу. Итак, поехали. Появилась статистика за январь-июль. Про бюджет я вам буду говорить про первое полугодие, потому что нет еще января-июля. И вот эта статистика показывает, наконец-то, что начинается торможение. Вот этот вот безумный рост, безудержный, начинает тормозиться. И если мы берем и смотрим на эту статистику, то четко видно замедление роста. Просто циферки. Послушайте, если вам не скучно. Смотрим динамику первого квартала и динамику второго квартала 2024 года. Валовой внутренний продукт. Первый квартал 5,4, второй 4. Промышленность. Первый квартал 5,6, второй 3,7. Добывающая промышленность. Первый квартал 1,1, второй квартал минус 1,7. Обработка все еще прет, но все же медленнее. 8,8 и 7,3. Инвестиции с бешеным ростом первого квартала, который мы все не понимали, откуда это 14,5%, но умные экономисты мне объяснили, должна вам напомнить, что то, что производство вот этого оборудование для того, чтобы стреляло, я аккуратно выразилась, тоже включается в инвестиции. И так было 14,5, сейчас 8,3. Самые интересные картинки – стройка. 23-й год было 8, сейчас около 4, и первый, и второй квартал. Грузооборот на нулях, первый квартал 0,9. Второй 0,2, а последние данные по лету показывают, что он в отрицательной зоне, особенно железнодорожные перевозки. Они упали примерно на 4-5%. И дальше мы смотрим на розницу. Все вроде хорошо, да, народ покупает со страшной силой. Но первый квартал 10,4, второй 7 с небольшим. Вы знаете, случилось удивительно, затормозил даже общепит. То есть эта народная радость поесть, попить и забыться все-таки стала не столь быстро расти. В 2023 году у нас был феноменальный рост на 12%, в 2024 и первый, и второй квартал 5 с небольшим. Но что осталось в росте? Еще пока очень высокая динамика номинальных заработных плат, но все-таки уже не 19,5%, как был первый квартал, а 16,7%. Поразительная просто история. Да, номинали. Так и у нас гонка зарплат, она же не закончилась. Она просто начинает замедляться. Потолок уже есть. А если мы берем июль, плюс 15. Все, гонка потихоньку замедляется. И только один индикатор плюет на все замедления и продолжает ускорять рост. Это реальные доходы населения. 7,1 первый квартал. Второй квартал 7,7. Но когда смотришь мою любимую регионалку, возникает большой-большой вопрос. А как так может быть, что во всех федеральных округах, кроме Северного Кавказа и Южного, темпы роста реальных доходов прилично замедлились на 2-3-4 процентных пункта. А в целом по стране они ускорились. И вот этот вопрос я могу задать только Росстату. Наверное, он когда-то выпустит объяснение, как такое возможно. Но вот эта вот оценка вызывает у меня некоторые вопросы. Поэтому замедление началось. И это медицинский факт, подтверждаемый и только что вышедшим выпуском ЦБ, о чем говорят тренды, и тем, как оценивает настроение бизнеса опросы, которые проводит Сергей Цухло, ныне он работает в Институте народно-хозяйственного прогнозирования, бизнес тоже начинает по своим ощущениям тормозить. Поэтому все, мы с вами вышли на плато, скорее всего, весной этого года. И сейчас потихоньку это плато двигается вниз. Как быстро? В каких направлениях сильнее, в каких слабее? Надо наблюдать. Но вот этот восстановительный бешеный рост, подкормленный гигантскими бюджетными деньгами, а также активностью предпринимателей по импортозамещению, почему только можно, по занятию ниш от ушедших глобальных компаний, он начал тормозиться. И это главная новость, которую я вам хотела сообщить.
А вот все эти цифры, которые вы сказали, правильно я понимаю, что это вы посчитали? То есть, собственно, это не то, что прямо написано в статье?
Так. Слушайте, я же защищена со всех сторон. Я работаю только с государственной статистикой. Все, что я вам сказала, это дорогой, уважаемый, родной наш, кормилец, дающий нам статистику, Росстат. Ни слова от себя. Опросы, да, Цухло, я просто цитирую, потому что он ведет эти опросы не первое десятилетие, они весьма достоверны. Это ощущение предпринимателей. И сейчас, вы знаете, что произошло? Фантастика. В промышленности сокращается численность занятых. Это вообще удивительно. Потому что 2 года она росла, потому что 500 тысяч дополнительно наняли в отраслях оборонно-промышленного комплекса, то есть перетащили из других видов занятий. А сейчас, вот только что, занятость промышленности начала чуть-чуть, она там 0,2%. Сокращаться. Поэтому мы с вами переходим в какой-то новый этап, когда восстановительный рост, подогретый всем, чем только можно, начинает тормозиться. И вторая половина года будет очень интересной. С какой скоростью? Но это я вам могу сказать только в начале 2025 года. Но процесс пошел.
А можно чуть поподробнее разбивка по секторам, по регионам, по стратам населения? Ну,
по стратам нет. По стратам нет, по стратам мы только понимаем, беря, например, доходы населения и заработную плату, что сейчас у нас идет сдвиг вверх по структуре доходной, что у нас уже сейчас только 29% населения имеют доходы ниже, по-моему, 30 тысяч рублей на человека, а у нас уже больше, около половины, уже сидит за уровнем 45 тысяч рублей на человека. То, что говорит нам Росстат. То есть в рублях рублях, подчеркиваю, доходный сдвиг наверх произошел. Если брать отраслевую динамику, ну давайте разбираться. Промышленность. Что там происходит? Все гораздо сложнее в добывающей промышленности, потому что там минус. Там объем добычи сокращается. И если мы берем вот регионы, то надо понимать, на кого смотреть. Потому что ну, есть регионы, где на 5 копеек этой добывающей промышленности, а есть великие и могучие Ханты-Мансийский и Мало-Ненецкий округа, на которые суммарно приходится, ну так, чтобы вы не пугались очень сильно, да, 45% всей добывающей промышленности страны. 29 Ханты и еще 16 Ямал. Поэтому смотреть в первую очередь нужно на них. Ну там еще Якутия со своими 6%. Но что там происходит, если мы берем добывающую промышленность? Ханты-Мансийский округ. Спад. Минус 4%. Все регионы добычи газа, Астрахань, Оренбург, спад. Очень сильно, прилично просто падает Кемеровская область. У нее динамика уже сейчас по первым 7 месяцам этого года где-то будет падение минус 8%. Вообще угольные регионы чувствуют себя не здорово. Башкирия, где нефть добывающая, минус 10%. Оренбург минус 7, ну вот как-то так, но не везде. Вы знаете, что восстанавливается и Мало-Ненецкий округ. Отчасти, конечно, за счет нефтедобычи. Но и газ дал плюс примерно 8-9%. То есть падение 2023 года частично отыграно. И мы понимаем причину, по которой оно отыграно. Газа стали больше потреблять внутри страны. Это и производство азотных удобрений, оно на газе. Это и какая-то там коммунальное хозяйство, и электроэнергетика. Поэтому чуток «Газпром» из дна, в котором он находился, в 2024 году начал выходить. По обрабатывающей промышленности ничего не поменялось. Мы видим, что железобетонно пруд продолжает переть вверх регионы военно-промышленного комплекса. Как обычно, центр, Волга, Урал. Но есть чемпион всех времен и народов – это Курганская область. Вы представляете, сколько дополнительно создали, построили БТРов, чтобы объем производства в обрабатывающей промышленности Курганской области вырос на 48% в этом году. Они в прошлом году росли очень интенсивно, а в этом году какой-то совершенно чемпионский результат, плюс 48. Такая же ВПКшная Кировская область, 16. В целом по обработке 8,6. Чувашия, 23. Что они там делают, я догадываюсь, но не подтвердив, говорить не буду. Но самое удивительное, во что я никак не могу поверить и понять, каким макаром в обрабатывающей промышленности так мощно растут Москва и Санкт-Петербург. Москва плюс 15, Санкт-Петербург плюс 13. Что случилось? Поискать надо в Москве ВПК. Ну, просто его, как бы скажем, мягко говоря, немного. Что там прет? Откуда? Куда? И есть у меня такое... Ну, в Питере, да, там оборонки много осталось. Тут у меня вопросов нет. А по Москве у меня все время на кончике языка чешется предположение. Я его очень аккуратно выскажу, очень аккуратно, потому что подтвердить я его все же не могу. Есть такая компания, главная наша оборонная, Ростехнологии. Штаб-квартира у этой компании находится в Москве. А что мешает чуток того, что произведено в регионах, записать на штаб-квартиру? И тогда Москва со своей обрабатывающей промышленностью будет давать стране угля плюс 15%. Я не могу ничем это доказать, но просто я не понимаю, за счет чего растет так мощно обрабатывающая промышленность города Москвы, где померло станкостроение, где неживая автопромовское производство, да, компьютерное производство, компьютеры, оптика, все это дает нам рост больше 30%, но один Зеленоград не может вытащить обрабатывающую промышленность Москвы. Теперь поехали дальше. С промышленностью разобрались, то есть в обработке все по-прежнему, добыча потихоньку падает. И самое главное, она падает в Ханты-Мансийском округе, в кормильце нашем. Теперь про инвестиции. Тоже загадка природы. Вот первый квартал 14,5%. Но будем думать, как к этому относиться. Я отношусь очень осторожно, потому что, честно, должна сказать, что качество статистики, особенно региональной, вот в эти два, назовем их, сильно турбулентные годы, на мой взгляд, становится более как бы проблемным. Но тем не менее, если мы берем, кто, куда пошли инвестиционные деньги, и смотрим лидеров. Лидерами оказываются Северный Кавказ, и что ж там такое? А, не, простите, Северо-Запад. И там для меня большой вопрос. Что такое происходит в Ленинградской области, где инвестиции прут как подорванные? Вроде как мы вывозить через Балтику стали меньше. Количество портов, ну, как бы наращивать не имеет смысла. Что дает такой рывок Ленинградской области, для меня остается загадкой. В Южном федеральном округе, ну, эти плюс 19%.
Извините, ради бога, что я прерву, а просто у меня родилась гипотеза. А это не может быть, что поскольку перевозки через балтийские страны сократились, то что-то такое строят в Питере, чтобы возить самим?
Нет, погодите, в Ленинградской области Питер не так прет, неплохо, но Ленинградская его обыгрывает очень сильно. Если мы посмотрим, то там в два раза выше инвестиций. Я сначала грешным делом подумала, что достраивают какое-то газоперерабатывающее производство, там это какие-то мощности. Может, еще что-то. Надо разбираться. Но для меня это большое удивление. На юге самый большой инвестиционный бум в Краснодарском крае. Тоже хотелось бы понять, куда пошли эти деньги. Но вообще, конечно, Питер потрясает. У Питера рост инвестиций плюс 27%, а у Ленобласти плюс 36%. Но про Питер я догадываюсь, потому что в сентябре выборы губернатора, и там много чего прет, и расходы бюджета. Но вот такой инвестиционный бум для меня не очень объясним. А про Ленинградскую область от слова совсем. Теперь поехали дальше. То есть с инвестициями больше вопросов, чем ответов. Но должна сказать, что изменилось. В 23-м году лидером роста инвестиций был Дальний Восток. И тут-то мы понимали, куда идут деньги. Это расширение восточного полигона. Дорога жизни должна работать интенсивно. Плюс еще как-то шло строительство газоперерабатывающего, газохимического комплекса в Амурской области. Амурская область в 2024 году провалилась вниз. Это значит, что данное строительство затормозилось. Но они откладывали его на 2 года, потому что были проблемы с оборудованием. Когда китайцы его изготовят, наверное, продолжат. Но сейчас Дальний Восток плюс 11, а уже не плюс 20. И только Хабаровский край, как орел, дает нам очень высокую динамику инвестиций. Плюс 38%. И значит, что деньги начинают все больше концентрироваться инвестиционные в тех местах, где именно расширение восточного полигона. На весь Дальний Восток они не расширяются. Теперь стройка. Стройка, инвестиции, близнецы-братья. Если вы хотите понять инвестиционные процессы, то надо всегда соотносить их с динамикой строительства. Что я и делаю. И по стройке я вижу, что бума-то нету. Плюс 3% за январь-июль. Если мы смотрим на Дальний Восток, всего лишь плюс 2%. Поэтому куда деньги пошли инвестиционные, мне не вполне понятно. Но про Хабаровский край понятно все. Плюс 39%. То есть инвестиции в расширение восточного полигона продолжаются. Все остальные территории как-то не очень. Только Краснодарский край со своими 20% показывает, что да, совпадает динамика инвестиций и динамика стройки. Так что загадок становится все больше, кроме отдельных территорий. Если мы берем, например, родной, дорогой Татарстан, то он прет. Стройка плюс 22. В Татарстане экономический рост не прекращается. Что сжалось? Жилищное строительство. И тут никого это не удивляет. После отмены льготной ипотеки девелоперы, ну просто должны были, если они умные люди, привести в соответствие ввод жилья со спросом на это жилье на рынке. И у нас по жилищному строительству в прошлом году было 7,5%, в позапрошлом 12% динамика, сейчас только 3 с небольшим. Провалы там, где они должны были случиться. Вот этой статистике я полностью доверяю. Потому что умные девелоперы двух столичных агломераций и Краснодарского края, то есть главных регионов жилищного строительства, которые суммарно дают больше трети всего ввода жилья в стране, затормозили. И мы смотрим, Москва, крутой спад, минус 36% по вводу жилья. Это январь-июль, когда в январе, феврале, марте, апреле еще вводили. Это все продавалось. Но минус 36 серьезно. Питер минус 28. Если мы смотрим, ну только Московская область так чуток еще пока держится, там более отчаянные девелоперы, видимо, они надеются, что продадут. Если мы смотрим на Краснодарский край, минус 8. То есть господину Хуснуллину выполнить нацпроект со вводом 120 миллионов квадратных метров жилья, боюсь, станет намного сложнее. А где ввод жилья растет? Первое. Действительно работает дальневосточная ипотека. 21% плюс по Дальнему Востоку. Это много. И драйвер этого роста – Приморский край и Якутия. Там ввод жилья растет очень основательно. То есть в этих местах дальневосточная ипотека работает. Когда мы смотрим, где еще раз, да по периметру. Там, где у людей стало больше денег. И когда я вижу Ставропольский край в динамике, где-то там под 40%, Северный Кавказ с очень хорошей динамикой, я понимаю, что это места, где у людей появились деньги, чтобы либо построить дом частный, либо купить квартиру. Тем не менее, мы уже видим, что этот рынок тоже трансформируется. И помимо ввода есть еще один индикатор. На нем перестали так бешено расти цены. И уже если мы смотрим 2024 год, к концу, по четвертому кварталу 2023, нет уже этой гонки стоимостной. И на первичке, да, рост цен пока продолжался, плюс 5%. На вторичке уже, ну это жилье, которое уже в употреблении было, уже только плюс 3%. И этот рынок охлаждается первым, правда, по институциональным факторам. Это отмена льготной ипотеки. Он будет переформатироваться. Крупнейшие места застройки будут сжиматься. Единственное, что я не могу сказать, на какое время. Люди в России удивительные. Они когда видят вот резко ухудшившиеся условия, они сжимаются, перестают как бы быть активными на этом рынке, а потом привыкают. И вполне возможно, что через 1,5-2 года картинка восстановится опять. Вот то, что касается реального сектора. Розница. Вот этот перегретый спрос, который подпитан был гигантским, гигантским ростом зарплат в номинальном выражении. Да и в реальном тоже. Слушайте, ну 12% в реальном выражении – это очень круто. Такое у нас было только в середине 2000-х, когда экономика очень резко восстанавливалась и росла. Но повторили. И когда мы смотрим на розницу, то что мы видим? Рост большой. Все-таки под 9% вся розница. Непродовольственная, там, больше, сильно больше 10, 10,5. То есть народ еще как бы покупает, покупает, покупает. Кто? Где? Сибирь. Волга, юг, Урал. То есть те места, где у населения сильно прибавилось денег по разным причинам. И только второй компонент потребления, общепит, говорит нам, что энтузиазм маленько угасает. Если в 2023 году в реальном выражении с учетом инфляции общепит рос на 12%, сейчас пока только на 5%. Кто быстрее? Все вполне понятно. Все курортные места, кроме Краснодарского края, Ставропольский, Горный Алтай, то есть куда люди поехали отдыхать, январь-июль уже показал, что общепит растет существенно быстрее. И кто еще держится в этом празднике заедания и запивания проблем? Вы будете смеяться, но крепкой нервной системой обладают такие места, как Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Там динамика общепита 10-12%. Для них ничего не меняется. Заедание и запивание в прежней динамике. Остальная страна маленько поутихла, кроме курортных мест. И завершая этот обзор, ну что я могу сказать про доходы? Они растут везде. Все-таки замедление во втором квартале произошло, хотя Росстат не согласился с этим. Но когда он дает региональную динамику, я же ее считаю. И когда я вижу, что был рост на 9, на 10%, стал на 5, на 6, ну как-то это же официальная статистика. Поэтому я не очень верю в ускорение роста доходов во втором квартале, потому что из всех федеральных округов в большинстве замедление, и это мне гораздо более понятно. Но что мы можем сказать еще про замедление зарплат? Оно работает. И если вот эта страшная цифра для работодателей, конечно, 19,5%, и это был у нас первый квартал, ну, могу сказать вам, что в замечательном месяце марте было плюс 22, чтобы я так жил. Можете себе представить, в номинале плюс 22? Ну, это очень круто. То в июле плюс 15. То есть и на этой части экономики начинается торможение. Поэтому вот тот контекст социально-экономический, в котором мы сейчас находимся. Можно ли сделать вывод о том, что все это вот грохнется, что уйдут в минуса? Нет. Экономика, которую поджарила ставка ключевая ЦБ, начинает на это реагировать. И изменения, знаете, с чем могут быть связаны? То есть второй раунд этой гонки всего и вся. Я думаю, лучше меня это понимаете. Мы будем с вами к 1 октября смотреть на проектировки бюджета федерального на 2025-2026 год. Если там будет очередной рывок вверх расходов на национальную оборону, усилия Центробанка могут оказаться временными. И гонка выйдет на второй круг. Я не могу предположить, каким будет проектировка бюджета на 2025 год. Но что-то мне внутренний голос говорит, что роста на 67%, как это было в 2024, расходов на нацоборону, все-таки в 2025 году не будет. Конечно, я могу ошибаться.
Смотрите, вы упустили, вы не знаю, специально или нет, мне сказали о такой интересной области, которая называется Ростовская. Напоминаю нашим слушателям, правильно ли я понимаю, что эта область, во-первых, сама по себе интересна, как место, где, ну, скажем, широко растет и развивается общепит, потому что люди, которые там ходят...
Рухнулся! Просто ты справился. Слушайте, я же забыла вам эту байку-фишку рассказать. Когда я веселилась и говорила, что по 23-му году шпионом быть не надо, надо просто посмотреть на динамику общепита в Ростовской, в Крыму и в Севастополе, увидеть этот рост на 30-60% и все понять, где, что, кто кушает. И справили. И вот вам циферка. Если взять динамику общепита... По городу Севастополь минус 60%. По Ростовской области минус треть. По Крыму примерно так же. Перестали кушать в этих местах Или перестали фиксировать скушанное, или кушать стали там, где не фиксируется. Я очень веселилась, глядя на эти цифры. Колоссальный просто провал общепита в трех понятных нам местах. Но статистика справилась.
А там была еще одна вещь, о которой вы говорили. Она заключалась в том, что, судя по всему, если смотреть на строительство и всякие капитальные инвестиции в Ростовской области, то к ним приплюсовывалось, скажем так, аккуратно.
Было 44% из федбюджета. Посмотрела сейчас за первое полугодие, уже такого нет. Вы знаете, вот что-то меняется. А если я вам сейчас расскажу про бюджеты, то вы поймете, что меняется. Произошел какой-то интересный сдвиг в приоритетах федеральных властей. Ну, поехали. Итак, первое полугодие бюджета регионов. Доходы плюс 8%. Ну, не 11, видать, как было год назад. Примерно в размер инфляции. Напоминаю, что бюджеты считаются без учета инфляции. Натуральных рублях. И когда мы смотрим на 8% и видим, что у 21 региона доходы бюджета снизились в рублях, что происходит? А происходит следующее. Полетел вниз налог на прибыль. В прошлом году он давал нам 29% рост. В этом году минус 10% в рублях. С инфляцией еще больше, как вы понимаете. У кого он полетел? У всех экспортных регионов. Тяжелее всего ситуация в Кемеровской области, где этот налог на прибыль грохнулся чуть ли не на 2/3. Плохие цены, трудно вывозить. Вот. Если мы берем Ямал минус 31, Башкирия под 30, Нижегородская, Тюменская минус четверть, Якутия, Красноярский край, Ханты минус 22. Вот такая история. Что вытащило бюджет региона? НДФЛ. Любой рост зарплат, он же сочетается с ростом выплат. Соответственно, НДФЛ невероятный рост на 29%. Это сейчас палочка-выручалочка региональных бюджетов. И с учетом того, что этот рост случился во всех регионах, везде, мы понимаем, что федералы решили так. Ну, у вас доходы за счет собственных поступлений, налогов подросли, но будем вас маленько рихтовать. И без учета новых территорий трансферты субъектам федерации в рублях за первое полугодие сократились на 7%. В прошлом году это было на 9%. Но если бы только это. Два уникальных явления. Первое уникальное явление. Трансферты Чечне сократились на 7%. Вы можете в это поверить? Давненько такого не было. Крыму на 12%, Севастополю на 40%. И даже местам, которые крайне близки к боевым соприкосновениям, ну, правда, это первое полугодие, когда еще ничего августовского не случилось, в Белгородской области трансферты сократили на 46%, Курской на 42%, Брянской на 30%. Вот так. Более того, и это поразительно. Трансферты сократили новым территориям. Я долго пересчитывала эксельные таблицы, потому что я не могла в это поверить. Но если раньше на новые территории, это 23-й год, приходилось 12% всех трансфертов субъектам федерации, то в первом полугодии 24-го 8%. Если брать в рублях, сокращение для этих четырех территорий под 40%. Правда, Минфин где-то там, я в каком-то пресс-релизе поймала, сказал, что они поменяли формулу финансирования, по-другому как-то проводят. Может, это больше стало идти из федерального бюджета. Но тем не менее, вот этот вал денег, который был в 2023 году, поджался. И это мне показывает, что запасов финансовых у федерального бюджета, в общем, не так много. Поэтому идет рихтовка, оптимизация трансфертов вплоть до новых территорий. Вот это абсолютная новость 2024 года. Доживем до конца года, что-то может поменяться. Я пока предельно аккуратна, но первое полугодие, в общем, по бюджетке, честно говоря, удивительно. Это так. По расходам. Что мы смотрим? Бюджеты очень аккуратно регионы сейчас расходуют. Доходы плюс 8, расходы плюс 8. Но в этой структуре расходов произошло изменение. Я сгоряча весной говорила, что рост, опережающий динамика социальных расходов, связано с известным мартовским событием. Я не помню, какого марта это происходило, но это называлось выборы. Правильно? Вот прошло уже полгода. Да. Вроде как острота вот этой необходимости ушла назад, за горизонт. И что же мы видим? А этот тренд продолжается. Если мы берем динамику расходов бюджетов региона, то в прошлом году драйвером было расходы на нацэкономику, инфраструктурные проекты, дорожное строительство, то есть двигались вперед и с песнями. В первом полугодии этого года нацэкономика плюс 5%. А расходы на дорожное строительство минус 7. А это половина всех расходов на нацэкономику. То есть с деньгами стало сложнее. ЖКХ, которое было лидером роста в 2023 году, под 30% выросло. В этом году ноль динамика, ноль. Правда, на благоустройство все-таки плюс. И Москва продолжает... при том, что у него ЖКХ-шная динамика почти никакая, но благоустройство в Москве неотменимо. Знаете, что бы ни происходило, благоустройство в Москве будет расти. Я не перестаю этому удивляться, но вот это так. И если мы посмотрим на Москву, на благоустройство плюс 41%. Если взять все расходы на ЖКХ, коммуналка, вот все эти вот инфраструктурные сети, то на благоустройство Москва тратит почти 80% всех расходов на ЖКХ. Это уникально. Дальше, теперь социалка. И тут мы видим устойчивую динамику, которая опережает инфляцию. Итак, образование плюс 12, как и в прошлом году. Вот это та самая программа строительства, ремонта школ, детских садов. Она работает, на это деньги выделены. Здравоохранение, наконец-то, с минус 4% в прошлом году. В этом плюс 15. Я очень рада за людей, потому что все-таки это финансирование больниц, поликлиник, это важно. Слабенько росли только расходы на соцполитику, она же соцзащита, плюс 4. Что такое? А вы же не забыли, наверное, что основную тяжесть поддержки малоимущих семей с детьми теперь несет федеральный бюджет. 10,2 миллиона детей в 2024 году получат выплаты в размере 1,7 триллиона рублей. Чтобы было понятно, это 10% всех расходов бюджетов региона. Гигантские деньги. И поэтому регионы скидывают с себя вот эти свои какие-то частные выплаты, еще что-то. И рост очень маленький, и в основном он за счет того, что регионы обязаны платить за неработающее население страховые платежи, фонды обязательного медицинского страхования. А вот такие вот пособия из регионального бюджета, они усохли. Поэтому... и в бюджетке происходят серьезные изменения. Вот сейчас, вот эти последние 2,5 года, это такое время, когда лучше не кукарекать, лучше не искать длинные тренды, их нету. Очень волатильная ситуация во всем. Считать приходится каждый месяц и смотреть, как она меняется. Государство сегодня годами подстраивается под эту ситуацию. Регионы, у которых обвешаны KPI по всем нацпроектам, тем не менее подстраиваются под эту ситуацию. И если мы берем и смотрим на страну, что-то меняется. С деньгами вроде как не так здорово. Но я, готовясь к вашей передаче, поскольку, ну, я не специалист по федеральному бюджету, но все-таки посчитала, чтобы понять, ну что, у федералов с деньгами напряженка, давайте разбираться с федеральным бюджетом. Если так сокращаются трансферты, идет оптимизация, значит, могут быть проблемы у федерального бюджета. Ну, давайте смотреть. Я это дело посчитала. И сейчас буду вам докладывать. Федеральный бюджет, первое полугодие. Доходы, и вы удивитесь, рост на 34%. Как вам? Но мы должны понимать, что первое полугодие 2023 года, вы помните, когда ввели санкции? Нефтяные и нефтепродуктовые. Декабрь 22-го.
Да.
Февраль 23-го. Нефтепродуктовые. И все рухнуло. И первые несколько месяцев экономика подстраивалась. Упали цены, упали доходы. И как бы очень многие говорили о том, что все, провал, у России не будет нефтяных доходов. Вот с этой низкой базы рост на 34%, он понятен. Теперь смотрим, что происходит с базовыми налогами, которые с нефтянкой не связаны напрямую. НДС, кормилец федерального бюджета, внутренний НДС, рост на 20%, цены выросли. С каждого проданного продукта или услуги мы платим НДС. Чем быстрее растут цены, тем выше платежи по НДС. И сейчас внутренний и ввозной НДС дают федеральному бюджету по первому полугодию 2024 года 38% всех его доходов. Это невероятно стабильный налог. Он никуда не девается. Вот. С акцизами там сложнее, потому что есть оборотные, возвратные акцизы, которые платятся нефтезаводам, поэтому, ну, скажем так, он отрицательный. Но это не страшно. Второй кормилец федерального бюджета – налог на природные ресурсы НДПИ и связанные с ним дополнительные платежи. Налог на добычу полезных ископаемых. И вот вам АУ, первая половинка 2023 года и сейчас. Плюс 74%. То есть провал 2023 года по первому полугодию, который был, полностью отыгран. Плюс 74%. И второй этот кормилец дает 43% всех доходов федерального бюджета. Складываем. 38% НДС, важной внутренний. 43% НДПИ. И мы с вами выходим за 80%. То есть два стабильнейших налога поддержали федеральный бюджет. Как следствие, деньги-то вроде как у него после провала есть, но, судя по всему, не хватает. И мы смотрим на дефицит бюджета по первому полугодию. В прошлом году, в первом полугодии, он был очень большим. Он был 2,3 триллиона рублей. В этом году по первому полугодию чуть больше 1 триллиона рублей. Но все-таки дефицит. И это означает, что федеральные власти, оглянувшись широко окрест, выбрали таргеты, по которым они будут оптимизировать. Это трансферты регионам, совершенно точно. И это в какой-то мере программы, связанные с инфраструктурным развитием. Минус 7% по дорожному хозяйству, оно же дорожное строительство, тоже о чем-то говорит. Но это ни в коем разе не экономия на статье «Национальная оборона». Вот так.
У меня, во-первых, просто гигантское спасибо за фантастическую проделанную работу.
Да, это же. Слушайте, а как иначе? Вы меня простите, если каждые 2-3 месяца все меняется. Будешь кукарекать, козленочком станешь, дураком. Приходится все считать.
А во-вторых, несколько вопросов. Если какие-то из них будут немножко неосторожными, то, значит, давайте мы их как-то обойдем. Первый вопрос – это как считать…
Я отвечу на них осторожно.
Да. Давай. Как считать новые регионы?
Никак. В социально-экономической статистике их нет до сих пор. Они есть только в бюджетке. Слушайте, ну если вы не понимаете, сколько там людей живет, вы как все остальное считаете? Никак. Их нет. Их там нет. В смысле, в Росстате, в статистике.
Потому что у меня было такое ощущение, что в прошлый раз мы говорили о том, что часть их отображается как-то в статистике Ростовской области.
Мы не знаем. Нет, бюджетные выплаты по 2022 году могли частично. Но уже по 2023 все было отлажено. Уже средства шли напрямую в бюджет региона. Более того, вы знаете, я так обалдела, но вот за что купила, за то и продаю. Потому что для меня это было гигантское удивление. Знаете ли вы, что уровень дотационности этих регионов, который в 2023 году был 85-86, а на юге там что у нас? Херсон? Нет, Херсон на севере. Запорожская область за 90%. В 21-м полугодии 2024 года стал ниже, чем у Чечни с Ингушетией. Донецкая 64 уровень, то есть доля трансфертов федеральной помощи во всех доходах их бюджета. Запорожская 66, Луганская 60 и только Херсонская 76. Для сравнения, Чечня 78, Ингушетия 78. То есть у них меньше. Там как-то был налажен процесс сбора налогов, в том числе налога на доходы физлиц, прежде всего. С имуществом там никак, налоги на имущество толком не платятся. Знаете, это имущество, можно я скажу невежливо, сегодня есть, а завтра его может и не быть. А вот налог на прибыль и налоги на, прежде всего, главный, конечно, налог на доходы физлиц, федеральная налоговая служба там собирает. Это правда. Это большое изменение.
А там не может быть просто слишком мало физлиц, особенно, допустим, в Запорожской области, громко так сказано?
Ну, во-первых, самой Запорожской области не так много.
То, что... Ну, так и я вот говорю о физлице, ничего не
я не знаю. Я тут такой горький юмор, я как бы постерегусь. Второе. Мы понимаем, что там работает огромное количество народов, в том числе из как бы канонической территории России. И там строят, они там ремонтируют и далее. Поскольку они там работают, наверное, хотя я не уверена, они там платят налоги. Поскольку я знаю, что из Москвы посылают целые строительные подразделения туда работать. А вот как оплачивается, как происходит начисление налога на доходы физлиц, если там обособленные подразделения, юридически прописанные по этим местам? Это большой вопрос. Но вот такой невероятный рост поступлений налога на доходы физлиц меня поразил, честно вам скажу. Надо разбираться, за счет чего вот так получилось. У меня пока нет ответа.
Я могу высказать гипотезу, потому что, как ни странно, подобная же история происходит в Украине. Дело в том, что, насколько я знаю, вот фронтовые подразделения, они получают достаточно большие деньги. И они платят часть налогов, причем значительную часть налогов, по тому месту, где они в этот момент находятся. Вот это удивительное обстоятельство, что некоторые прифронтовые регионы Украины вдруг разжились большим количеством денег, на которых они стали строить стадионы, что вызывало некоторые закономерные вопросы, было связано ровно с тем, что вот там в большом количестве оказались люди, которые получали неплохие деньги. Может быть, то же самое действует в России. То есть поехали какие-то строители, даже не обязательно, кстати, войны. Может быть, строители. Им платит централизованная организация. И получается, что там дофига налогов с физических лиц, потому что им дофига платят.
Понимаете, в российской норме вы выплачиваете НДФЛ по месту юридической регистрации вашей организации. Почему я сказала? Если там есть обособленные подразделения, которые прописаны по Донецк и Луганск местам, да, тогда да. Второе. Почему я еще продолжаю удивляться? Насколько я знаю, пусть меня поправят опытные люди. С денежного довольствия военнослужащих налоги не платятся, в том числе НДФР. Это денежное довольствие, это не зарплата. Я, конечно, могу ошибаться, потому что я в этой военной экономике мало чего понимаю, но, во всяком случае, я про это слышала. Если у вас будет в комментариях знающие люди сообщать, что я не права, я только буду рада, потому что, ну, это очень специфическое знание, я не располагаю таковым. Поэтому то, что вы сказали, вот похоже, да. Как это технически организовано, через какие инструменты? Ну, видимо, есть обособленные подразделения, которые сидят по этим местам и платят там налоги. Ну, иначе просто не может быть никак, что вдруг у вас дотационность под 90% рушится на там, 2/3. Ну, это должно быть чем-то объяснено.
Это могут быть не обязательно военные подразделения. Например, кто-то копает, приехала бетономешалка.
Да, да. Вот я про гражданских и сказала. Если это московская строительная структура, которую послали туда, она же юридически все равно по Москве прописана. И налоги будет платить московский бюджет. Для того, чтобы она платила в луганский бюджет, она должна быть так называемым обособленным подразделением. Значит, и это тоже сделали. Потому что другого объяснения у меня нет.
А второй тоже технический, но очень важный вопрос. Вот вы говорили, что трансферты Курской, Белгородской и так далее областям снизились.
В первом полугодии. Да. Все, что случилось, случилось в августе.
А они не могли снизиться за счет того, что в прошлом году там усиленно строились укрепления, и на эти укрепления шли трансферты, а в этом году все построили?
Вы знаете, дело в том, что мне, конечно, надо заглянуть в 23-й год, но я же не могу по памяти помнить все там 80 с лишним регионов. Но в прошлом году не было трансфертного праздника. -9 по канонической территории России. -9. И потеряли в трансфертах тогда 3/4 региона. Честно, я не думаю, что Брянск, Курск и Белгород вдруг оказались такими подарочными. Но я посмотрю, когда мы закончим передачу. Мне самой это интересно. Но как-то вот по ощущениям я не могу сказать, что мы в 23-м что-то получили много дополнительно. Потому что, по-честному, знаете, кого рубят в первую очередь? Вот такие вот, ну, можно это корректно скажу?
У вас что-то стало с микрофоном, вы то ли как-то от него отдалились, и вы гораздо стало вас хуже слышно.
А сейчас?
Отлично.
Я ничего не менялся, я не двигалась. Но вот поскольку средние русские регионы и в 23-м году их не баловали, трансфертами. Но тогда Чечня была +4. Чего я пребываю в таком немом изумлении? Да? -7. Ой! Я же говорю, меняется многое. За этим надо очень внимательно следить.
Теперь у меня несколько абсолютно системных вопросов. Один из них, конечно, связан вот с тем самым ростом зарплат, который замедлился, но продолжается. В прошлый раз мы обсуждали, чем он был вызван, и мы сошлись на том, и вы объясняли, что, во-первых, очень большие доходы контрактников, причем это в тех регионах, которые всегда были депрессивные, то есть человек реально может заработать, пойдя на войну. А значит, вторая – это то, что, естественно, оборонка растет, и это происходит тоже в депрессивных регионах. Ну, есть отдельные специфические регионы типа Дальнего Востока, где растет, вот почему вы только что обсуждали, но растет депрессивных регионов из-за оборонки, из-за того, что люди подписывают контракты и идут на СВО. А, кроме того, ну, просто обычная промышленность, она тоже вынуждена поднимать зарплаты, чтобы соответствовать. А дальше у людей получается много денег, возникает эффект повышенного спроса, они начинают покупать, условно говоря, больше мыла, больше мебели, больше чего-то, что-то больше строить, и все начинает цвести и пахнуть. Вот все-таки что сейчас происходит конкретно, грубо говоря, вот с этим среднестатистическим человеком? Ну, Курганская область, наверное, не очень корректна, вот она хорошо выросла, да, и мы понимаем, за счет чего. А, ну, с этим среднестатистическим человеком в Кировской области хорошо, она тоже выросла, но не так.
Ну, зарплаты выросли, потому что первой дала гон, зарплатную гонку оборонка, потом гражданские отрасли стали подтягиваться, работника-то надо удержать, куда деваться. Поэтому сейчас это по всей стране. Ну, чуть помедленнее Дальний Восток на фоне остальных регионов. До туда, видимо, не долетает. Но в целом сказать, что сейчас только в регионах ВПК растет зарплата, это неправильно. Она растет везде. И причины, в общем, понятны. Что дальше? Как люди потребляют и как тратят эти деньги? Ну, знаете, что спасает чуток и что способствует охлаждению? Я думаю, все это понимают хорошо. Приставки ключевой 18%, банки дают похожие ставки по депозитам, и народ начал сберегать. Не тратить, а сберегать. И объем вкладов в банках приблизился к 50 триллионам рублей. Почувствуйте эту цифру. И рост был гигантский. За год, по-моему, с небольшим плюс 10 триллионов был под 40, а сейчас уже 50. Это важно, это охлаждает рынок, потому что спрос не так быстро растет, люди сберегают. Если мы берем потребление, где быстрее оно растет? Вот это зависит от доходов семьи. Если семьи исходно относительно бедные, и вдруг свалились деньги, первое, они начинают, ну, скажем так, отдав кредиты, которыми они обвешаны, они начинают лучше питаться. Поэтому продовольственная розница тоже растет. Люди просто больше и лучше едят. Дальше одежка, обувка. Дальше товары длительного спроса. Холодильники, стиральные машины. Дальше автомобиль. И, наконец, потом ипотека. Вот эта цепочка, которая формируется в зависимости от роста ваших доходов. И то, что ипотека как бы стала доступной для людей, которые раньше о ней не помышляли, но это правда, честно, связано чаще с ранением или кончиной, потому что там сразу большие деньги. Но, может быть, и ежемесячные выплаты. Во всяком случае, у нас же теперь специальная ипотека для СВОшников. То есть была дальневосточная, арктическая, айтишная, а теперь, видимо, потихоньку формируется, я пока еще приглядываюсь до конца, не поняла, но для людей, которые заняты в СВО, скорее всего, будет предложен специальный формат ипотеки. Уже объявили федеральной власти, что на замену вот этой массовой льготной ипотеки, которая была безадресной, просто льготная, и все, ходи, покупай. Сейчас будут разработаны 4, как они сказали, программы других форматов льготной ипотеки. И что-то мне внутренний голос говорит, что там будет специальная программа для лиц, участвующих вот в этом мероприятии, СВО. Или я ничего не понимаю в родном государстве.
Пишет Елена, повезло студентам. А, пишет Симонита Зубаревич, какая-то фантастически невероятная. Можно слушать сутками. Спасибо за такую интересную
программу. В эфирке, ну, у вас экстремальные слушатели. Экстремальные. Это правда.
Давид пишет, ситуация прям комбо, лучше эфира уже не будет. Нет, тут есть еще интереснейшие вопросы, но я пока до них дойду. Я не знаю, сколько у нас есть еще время. А поэтому сколько у нас, кстати, еще есть время?
А уже час.
Еще целый час.
Нет, подождите, мы уже час работаем.
Ну, уже час, да. Тогда очень коротко. Правильно ли я понимаю, что вот эта тенденция, что зарплаты растут, она, в принципе, замедлилась, но не перевернулась, и вот по-прежнему СВО является драйвером, честно вот говоря. Хотя оно замедлилось.
Конечно. Но подождите, она будет сворачиваться. Кто выдержит эту гонку зарплат? Ну, не все же бизнесы. И вот сейчас, когда я сначала была абсолютно уверена, что первым свалится на обочину малый и средний бизнес, но у него нет таких возможностей гнать зарплаты до бесконечности. Да? Не далее, как полмесяца назад, я встречалась с малым и средним бизнесом, но с производственным, не с торговлей, а именно с людьми, работающими в промышленности. И они мне честно сказали, что мы выдерживаем. Мы выдерживаем. У нас есть гранты на поддержку МСП промышленного профиля. У нас понятен портфель заказов, и он растет. И мы можем пока выдержать эту гонку. То есть мое наивное ощущение, что в первую очередь будет выдерживать, ну, понятно, оборонка, потому что она на бюджетные деньги живет. Потом крупные корпорации, у которых жирка-то побольше, а МСП будет сдыхать. Но вот в некоторых секторах МСП это не совсем так. Поэтому вот такие лобовые выводы. Вообще сейчас такое время, я хочу уважаемым слушателям вашим сказать, когда вам с абсолютной уверенностью будет говорить, завтра все сдохнет, или вот это вот помрет там послезавтра, вы эту лапшу на уши не видите, или все будет процветать долго-долго-долго, любой формат. Это лапша, не надо вешать ее на уши. Потому что ситуация невероятно зыбкая, изменчивая, и тренды меняются с очень значительной скоростью. Инерции очень мало, поэтому просто внимательно наблюдать, понимать, что лучшее, что вы сейчас можете сделать, это положить деньги на депозит, и это будет правильное решение. И вот понимать, что то, что казалось трендом вчера, сегодня – уже трендом может не быть. Надо быть сдержанней в оценках. Я вот пытаюсь в этой парадигме работать, но многим не нравится и говорят, что я агент Кремля. Ну, куда ж мне деваться? Ну, буду агент Кремля. Ну, что теперь делать?
Иностранный агент. Вот и подружились двое. Не, ну, значит, меня тоже чем только не называют, так что этого не обращайте. А у меня как раз... Трендов – это два главнейших вопроса, моих самых ключевых. Правильно ли я понимаю, что замедление вот этих всех, замедление роста связано прежде всего с мерами ЦБ, потому что он поднял ставку, именно потому что он боится, что разогретая экономика взлетит, раздерется и лопнет?
Инфляция попрет так, что мало не покажется. И убедил ЦБ, власть это убедил. Совещание было специальное по инфляции. И как ни кричат промышленники, ЦБ держится. Они молодцы, они удар умеют держать. Давайте так, ЦБ – это главное, а второе главное – не менее, чем ЦБ, но просто как бы не институциональное, а по жизни. Колоссальный дефицит рабочей силы. Вы не можете расти, если вы не восполняете рабочие места – при росте спроса на вашу продукцию, а людей нету. Поэтому вот это тоже тормоз, и очень большой тормоз. И они работают как бы по-разному, но в принципе в одном направлении. Хотя дефицит рабочей силы разгоняет зарплаты, это правда, это тоже такое. Но как ограничитель экономического роста он работает как часы.
А вот это и есть мой следующий главный вопрос, потому что не будем обсуждать подробно, но понятно, что Курская операция показала, что, мягко говоря, существует дефицит сил на фронте. Да и Покровская операция показывает, что вот просто, что называется, что у тех, что у других. У всех дефицит сил на фронте. Соответственно, нависает такая вещь, которая называется мобилизация. Мобилизация означает изъятие из экономики еще 300-500 тысяч человек с понятными последствиями а. для колоссального дефицита рабочей силы, б. для роста зарплат. Вот я понимаю, что ситуация волатильная, что очень тяжело предсказывать, но вот чтобы, с вашей точки зрения, что значило бы с экономической точки зрения мобилизация? Вот в такой волатильной ситуации.
Экономически, конечно, это очень плохо, но я почему-то полагаю, что ее не произойдет в том формате, который мы наблюдали в сентябре 2022 года. Да, исчерпываются запасы контрактников. Сейчас уже даже те, кто еще не осужден, уже им предлагают на контракт. Только дело рассматривается в суде. Но если вы будете так повышать, ну, у меня есть знакомый, очень хороший человек, который иногда ходит к Центральному московскому военкомату. Ну, причины я не знаю, но он мне рассказывает, что он там видит. И он там видит, во-первых, ряды московских организаций, призывающих регистрироваться на контракт через них. И вам их хостел дадут, и покушать вы сможете, да? Но второе, что он видит в Центральном военкомате, какая-то улица Яблочко, что ли, я там в жизни не была. Он видит немалое количество мужчин в возрастах 40+, явно не москвичей, приехавших оформлять контракт именно в Москве, потому что это 1 900 000. И такие люди пока есть. Поэтому, наверное, спешить с мобилизацией не будет. Будут просто повышать ставки по выдаче единовременной выплаты тем, кто готов идти на контракт. Плюс люди, которым грозит осуждение, таких людей в России есть, уже рядами и колоннами пишут заявление на СВО. Я думаю почему-то, что пока еще это рано обсуждать. Но я ни разу в этом ничего не понимаю и оставляю эту тему профессиональным экспертам. Для экономики это будет сильный удар, это правда. Но все-таки удалось отчасти спасти механизаторов в сельском хозяйстве. Не сразу. Первую волну загребли, а потом Минсельхоз стал как Брестская крепость и пробил бронь для механизаторов. Их уже так не гребли, потому что было понятно, что агросектор без мужиков, которых в селе и так мало, а работящих мужиков совсем беда. Агросектор начнет давать назад. И сильно. То есть какие-то экономические резоны сработали. Хотя бы частично. Ну и как там будет соотношение запрашивающей стороны на дополнительные людские ресурсы и экономических как бы руководителей, понимающих, чем это грозит? Честно, я не знаю. Как я сказала в каком-то другом интервью, мы не можем оценить пределы маразма в перспективе. Но не можем.
Тогда от Сциллы мы попадаем к Харибде. Это всем понятно, что мобилизацию будут избегать любыми мерами, пока возможно. И, возможно, избегут. Но тогда надо платить огромные деньги тем, кто приходит по контракту. И в связи с этим вот Алекс спрашивает. Очень важный вопрос, Наталья Васильевна, а как регионы оформляют собственные расходы на рекрутинг, мобилизацию? Это же действительно должны быть гигантские расходы, это первое.
Что я так знала? Я же не военкомате. Нет, я могу сказать, первое, это не гигантские расходы. Ну, слушайте, ну не гигантские они. Если норма контрактников по Москве, как было где-то озвучено, 2-3 тысячи человек в месяц на всю страну 20-30, ну, посчитайте 2000 человек тупо. Умножьте на 2 лимона. 2000 на 2 лимона. Что у нас получается? Давайте считать. И это у нас будет 2 миллиона 4 миллиарда. Правильно? Проверяйте мой устный счет. 4 миллиарда. Бюджет города Москвы 4,7 триллиона. 4 миллиарда для бюджета города Москвы, тьфу, копейки. Поэтому не преувеличивайте. Да, какая-нибудь Карачаева-Черкесия, которая объявила, что она будет платить там 1 200 000 1 300 000. Допустим, ее план по валу, при том, что в месяц надо набрать 20... Ну, там в месяц, я ошибаюсь, да? Ну, тогда хорошо, 4 миллиарда, ну, 40 миллиардов. Ну, слушайте, Москва гораздо больше денег выдает на поддержку так называемых новых территорий. Хорошо, Карачаево-Черкесия, у них там 200 человек, норма, или может 100. Ну, умножайте и получите. Все равно это больше миллиарда не выйдет. У него бюджет, конечно, не такой. Но трансферы так добавили. KPI по найму первоочередной. Потом вы пойдете в Минфин и будете говорить, я потратил на это. У меня не сходятся доходы и расходы. Пожалуйста, добавьте мне трансфер. И под соусом того, что вы потратили на вот это дело, первоочередное, есть шанс, что вам что-то добавят. Поэтому не преувеличивайте эти расходы. Они не являются критическими для бюджета региона. KPI важнее.
Это вот потрясающе важная вещь, которую вы сказали, вот просто вы сейчас на пальцах объяснили, я, если честно, не понимала. Я думала, что это вот реально какая-то большая проблема.
Да просто множество.
Все, поняла, да. Павел пишет, у нас в Сибири за ниже, чем 40 тысяч даже студенты работать не пойдут. А ТикТак пишет, у нас в Рязанской области на шприцах производства в моем родном городе 22 тысячи зарплаты, как это нет рабочих, и за 21 тысячу идут работать. А Виктория комментирует, люди в России наконец становятся ценностью. Это чудеса. А в связи с этим последний вопрос. Вот мой добрый друг, которого я очень уважаю, Дмитрий Некрасов, уже несколько раз повторил.
Просьба передать почтение и уважение. Я его читаю, невероятно трезвый анализ, и я с ним не знакома, но, пожалуйста, передайте ему мое почтение самого вот масштабного уровня. С огромным уважением отношусь.
А мы к нему, Дмитрия, наверное, тоже позовем, тем более, что он был гораздо более оптимистичен, чем вы. Он как раз ориентировался на старую статистику и говорил, что вот в 23-м году ввели там на 39% больше жилья, чем за последние 10 предвоенных лет. Но это была старая статистика, у вас новая статистика. Но самое главное, что сказал Некрасов следующее, он сказал, господа, Россия сейчас тратит на оборону, ну, это называется оборона, да, мы, значит, все-таки Наталью Васильевну мы не будем ставить в неудобное положение, а 6-8% ВВП, то есть столько же, сколько Соединенные Штаты в 70-х годах, меньше, чем Израиль в 70-х годах.
8-9 все-таки точнее будет, да? 11,7 триллиона от ВРП, которая сейчас 170 триллионов или 190 уже триллионов, ну, где-то вот 8-9, так будет точнее, не 6, точно не 6 уже. Извините, что я вас перебила.
Нет, это как раз важное уточнение, но, как ни странно, смысл не меняется, потому что в ответ на вопрос, сколько это может продолжаться, Дмитрий Некрасов отвечает, до морковки нас заговенье, всегда. Долго. Вы с этим согласны?
Да, я с этим согласна.
Второй последний вопрос. Я слышала, что российские, вот как раз это к вопросу о том, что вы сказали, меня удивило, когда я стала смотреть и разговаривать, и у меня было впечатление, что российский бюджет в значительной степени слез с нефтегазовой иглы, и его так садили, потому что 78% доходов бюджета больше не от экспорта, а просто от внутренних налогов. Но из того, что вы сказали, и просто от того, что Мишустин реально хорошо построил систему сбора налогов. Но из того, что вы сказали, я понимаю, что это не совсем так, потому что, хотя формально это так, тем не менее, что поскольку главный кормилец – это НДПИ, и это 43% всех доходов федерального бюджета, это на самом деле, извините, те же яйца, только вид сбоку. То есть это формально налог, а не экспорт.
НДПИ нефтегазовый, прежде всего нефтяной. Тут что тут разбираться, да. Все понятно.
Да, поэтому он все равно, как бы, да, это не все экспортирует, но все равно это нефтегазовая история.
Да нет, мы никуда мы не слезали. Просто в 23-м году был облом с доходами нефтегазовыми. И тогда даже высшее руководство сказало, что мы типа слезли. А потом цены восстановились, каналы сбыта наладились, и все вернулось на круги своя. Так что без иллюзий. Пока цена нефти, сейчас она $73 за баррель, но держалась-то на уровне 80 более-менее. Но наш с небольшим дисконтом. У нас бюджет свертан на $60 за баррель, так что плюсах, неплохо.
Так.
Не надо иллюзий. Страна живет а. на нефтяную ренту, б. на инфляционную ренту, потому что бешеный рост НДСа следствие роста цен.
Наталья Васильевна, спасибо огромное. Просто я, мне кажется, что я исчерпала лимит вашего времени. У меня еще есть парочка вопросов, но, наверное, это уже будет чересчур. Или есть возможность?
Но если коротко, я отвечу.
Тогда у меня есть один очень специфический вопрос. Меня очень удивила и озадачила статья Владислава Иноземцева, другого прекраснейшего экономиста, который тоже с вами всегда абсолютно согласен. Он сказал, что в ход украинских войск в Курскую область может непосредственно сказаться на экономике России, потому что там очень много всякого аграрного добра, которая пострадает, потому что через это место идет очень много перевозок, и с перевозками может быть большая проблема. Вот вы как раз говорили, что они... Вы с этим не согласны?
Да просто через Белгородскую область, там же тупик, она на Харьков. Там эта перевозка закрылась накрылась медным тазом в 2014 году. Это практически тупиковая ветка. Базовые перевозки идут через Воронеж, Липецк-Воронеж. Ну, я же географ, ну что же делать-то, приходится поправлять. Да, по аграрно, мне колоссально жалко Белгородскую область. Это лучший аграрный регион России, лучший, самый интенсивный аграрный сектор. Ни буквально метра неиспользуемой земли нету. Очень высокая технологическая оснащенность, агрокультура. Мне Белгородскую область, вот пострадавшую от всего этого, колоссально жалко. Но было принято решение в феврале 22-го, которое в итоге ударило и по Белгородской области. Но аграрно это очень сильный регион, но просто в объемах он, ну давайте так скажу, он в первой пятерке по стоимости сельхозпродукции в России. Но в основном за счет того, что это даже не зерно, они все зерно скармливают скоту, у них мощное птицеводство, мощное свиноводство, поскольку животноводческая продукция дороже, чем земледельческая, то в суммарной стоимости сельхозпродукции они входят строго, при том, что маленький региончик в пятерку лидеров по объемам сельхозпроизводства. Они очень крутые в этом смысле, но все это уже, скорее всего, в прошлом.
Наталья Васильевна, спасибо огромное. Просто я считаю, что это грандиозный труд вы проделали. И вот как всегда, я надеюсь, что на эти цифры будут продолжать ссылаться. И, все, спасибо. Если хотите, можете подвести какие-то итоги. А если не хотите, то, по-моему, мы уже все и сказали.
Да вроде как все, да. Только пожелать всем спокойствия в меру возможного. Я понимаю, что его нет. Но хотя бы без взбрыков. Смотреть на мир пристальным, аналитическим взглядом. Эмоции, конечно, убрать очень тяжело. Но иногда надо, если хочешь понять, что происходит. Вот так.
И мне кажется, нашим слушателям следует прислушаться к словам Натальи Васильевны о том, что, возможно, военные доходы в бюджете следующего года не будут возрастать. Это будет самое важное.
Ой, не знаю, 1 октября, вот будем посмотреть. Вот это ключевая история. Обратите на нее внимание. Как будет рассматриваться бюджет на 2025 год. Это нам очень многое покажет. Я этого жду.
Все, кто слышал, понял, о чем идет речь, потому что, скажем так, нельзя заниматься боевыми действиями, если у вас соответствующие вещи не заложены в бюджете. Поэтому давайте за это очень внимательно смотреть. Наталья Васильевна, еще раз гигантское спасибо.
Спасибо за то, что пригласили.
Да, не забывайте подписываться на нас, не забывайте делиться ссылками, не забывайте просто комментировать этот замечательный эфир. Я также хочу напомнить нашим слушателям, что я исполнила первую часть своего обещания и в понедельник выложила большой эфир про Беслан. Большое, ну, расследование, описание всего того, что произошло. Я обещала своим слушателям эфир про теорию заговоров. Завтра его не будет, но на следующей неделе он, честное слово, будет обязательно. Зуб мой я сохранила, тут некоторые смеются. Всего лучшего, до свидания.
Всего доброго, до свидания. До свидания.
Да, вот пишут, спасибо большое, интереснейший эфир, супер, мира нам всем. За Наталью Васильевну отдельное спасибо. Очень интересный выпуск. Спасибо за Наталью Васильевну. Тик-так пишет, спасибо, что заметили мой коммент. Так, тут, значит, про галстука что-то. Да, ну, в общем, короче говоря, я просто считаю, что это действительно просто грандиознейший анализ. И всем спасибо, кто с нами был.